1919 году бельгийский король Альберт, который был любителем всего, связанного с локомотивами, путешествовал поездом по Соединенным Штатам. Он оделся в форму машиниста и миль 10 вел поезд сам. На ближайшей остановке люди, собравшиеся приветствовать короля, напрасно искали его глазами. Они ведь ожидали увидеть царственную особу, монарха, который был бы одет и вел себя соответствующим образом. Никому и в голову не могло прийти, что высокий человек во фланелевой куртке и железнодорожной фуражке и есть король Бельгии. В некотором смысле Евангелие от Матфея рассказывает историю, подобную этой. Это история о монархе, Иисусе, царе иудейском. Однако в его дни многие не признавали Иисуса царем, ибо он выглядел не так, как ожидали люди, и вел себя не так, как подобало царственной особе. Это был совсем иной царь. Это второй урок из серии Евангелия. Поскольку речь в нем пойдет о первом из Евангелий, мы так и озаглавили его «Евангелие от Матфея». Свое Евангелие от Матфея мы разделим на три части. Вначале рассмотрим обстоятельства написания данной книги. Затем изучим ее структуру и содержание. И, наконец, обратимся к некоторым ее главным темам. Итак, начнем с предпосылок к Евангелию от Матфея. Многие люди задают вопрос, зачем нужен этот самый контекст? Разве просто читая Библию в хорошем переводе, я не выявлю ее смысл? Я бы ответил, что без контекста в отрывке можно выявить только то, что угодно нам самим. Дело в том, что любой древний документ подразумевает свой особый исторический, литературный, риторический, археологический контекст, отличный от того, в котором сейчас находимся мы. Кто-то когда-то сказал, что прошлое как чужая страна, там все иначе. В прошлом все было не так, как сейчас. И единственное, что может помешать нам делать ошибочные исходные предположения, это тщательное исследование всех обстоятельств написания библейских книг. Дело в том, что любой древний документ подразумевает свой особый исторический, литературный, риторический, археологический контекст. Толкуя книги Библии, необходимо обращать внимание на такие вопросы, как кто автор данной книги? В каких исторических обстоятельствах она создавалась? Поскольку авторы книг обращались к читателям, живущим в одной с ними культуре. Поэтому они предполагали, что их читателям хорошо знаком широкий контекст, обстоятельства и условия создания книги. Итак, наша задача во многих случаях состоит в том, чтобы понять, кто автор книги и к какой культуре он принадлежал, чтобы, исходя из исторических фактов, пролить свет на содержание книги. Обстоятельства написания Евангелия от Матфея мы обсудим в три этапа. Вначале поговорим о Матфее как об авторе данного труда, затем о первоначальной аудитории Матфея и, наконец, опишем обстоятельства или условия, в которых писал Матфей. Итак, для начала расскажем об авторе этого Евангелия. При изучении любой книги, послания или иного письменного документа всегда важно знать, кто его написал. В конце концов, чем больше мы знаем об авторе и исторических условиях, в которых он работал, тем легче нам понять его точку зрения и смысл написанного. Это же правило действует и в отношении Библии. Чем больше мы знаем о священнописателях, тем глубже вникнем в уроки, которые они стремились нам преподать. Поэтому, приступая к изучению Евангелия от Матфея, зададимся вопросом, кем был автор этой книги? На этот вопрос мы также будем отвечать в два этапа. Прежде всего, подтвердим традиционную точку зрения, согласно которой данная книга принадлежит перу Матфея, одного из апостолов Христа. Затем уделим внимание жизнеописанию Матфея. Начнем с традиционной точки зрения о том, что это Евангелие было написано Матфеем. Полагаю, мы можем быть уверены в том, что автором Евангелия от Матфея действительно является Матфей, апостол Матфей, несмотря на то, что кто-то из современных исследователей в этом сомневается. Во-первых, как нам известно, отцы ранней церкви были, мягко говоря, весьма строги и категорически возражали против включения подделок в состав канонических, то есть богодухновенных писаний. Во-вторых, авторство Евангелия от Матфея никогда не подвергалось сомнению. Церковь всегда считала, что эту книгу написал Матфей. В-третьих, Матфей был бы не самым удачным выбором, если бы ранняя церковь выбирала, кого из апостолов определить автором этой книги. Дело в том, что Матфей был сборщиком налогов, этот род занятий был презираем евреями. Однако Евангелие от Матфея обращено к читателям-евреям и ставит своей целью уверить их, что Иисус есть Мессия. Если книга должна была убедить в этом евреев, могли ли Матфея просто выбрать ее автором? Ни в коем случае. Единственная причина, по которой это Евангелие могли связать с его именем, состоит в том, что он действительно написал эту книгу. Традиционная точка зрения, согласно которой первое из Евангелий было написано Матфеем, появилась еще в первые века существования церкви. Во всех снабженных заглавием древних рукописях этого Евангелия значится имя Матфея, и только Матфея. Доказательств того, что это Евангелие когда-либо являлось в церкви, не будучи соединено с именем Матфея, у нас нет. Одним из первых свидетельств, приписывавших авторство данного Евангелия Матфею, является свидетельство Папия, епископа Иерапольского, жившего в конце первого, начале второго веков. Он отражает взгляды, бытовавшие в наиболее ранний доступный нам период существования церкви. В своей «Истории церкви», книга 3, глава 39, раздел 16, историк Евсевий Кесарийский, около 325 года от Рождества Христова, записывает свидетельство Папия касательно авторства первого из Евангелий. Вот слова Папия. «Матфей записал беседы Иисуса по-еврейски». Итак, еще в начале второго столетия Папий приписывает авторство Евангелия Матфею. Стоит также отметить, что Евсевий цитирует Папия в подкрепление своего собственного мнения о том, что первое Евангелие написано Матфеем. Другой отец церкви, Ириней Лионский, около 180 года от Рождества Христова, также считает Матфея автором первого Евангелия. Вот что он пишет в своем сочинении «Против ересей», книга 3, глава 1, раздел 1. Так Матфей издал у евреев на их собственном языке Писание Евангелия, в то время как Петр и Павел в Риме благовествовали и основали церковь. Тертуллиан, живший со 155 по 230 годы от Рождества Христова, также подтверждает авторство Матфея в своем труде «Против Маркиона», книга 4, глава 2. Первыми из апостолов, следовательно, вселяют в нас веру Иоанн и Матфей, Лука и Марк, обновляют ее вслед за ними. Итак, Ириней и Тертуллиан были убеждены в том, что первое из Евангелий написано Матфеем. Это их убеждение разделяла вся ранняя церковь. В авторстве Матфея ни у кого не возникало сомнений. Важно также отдавать себе отчет в том, что это убеждение подкрепляется сравнительной безвестностью Матфея. Если бы церковь или кто-то из людей пожелали придать Евангелию большую достоверность, приписав его авторство кому-либо из апостолов, то избрали бы более известное имя. Однако имя Матфея в Евангелиях упоминается крайне редко, поэтому возможность умышленной фальсификации маловероятна. Прежде всего, нужно признать значимость свидетельства очевидцев в первом веке. Свидетельство очевидца ценилось высоко и воспринималось серьезно. Это почти особая категория речи, священное свидетельство о происшедшем. Мы также знаем, что Папий в начале II века утверждал, что Евангелие от Матфея написано именно апостолом Матфеем. И Папий, скорее всего, знал об апостолах не понаслышке, поскольку был почти их современником. И последний довод в пользу того, что Евангелие от Матфея написано этим апостолом, состоит в том, что с самых ранних времен с текстом этого Евангелия связывалось именно имя апостола Матфея, хотя оно в тексте и не упоминается. Разумеется, богословы критического направления сомневаются в том, что первое Евангелие написано апостолом Матфеем, как, впрочем, и во многих других традиционных взглядах на авторство библейских книг. Но мнение древних христианских писателей, которые в их времена никогда никем не опровергалось, дает нам все основания полагать, что авторство этой книги принадлежит именно апостолу Матфею. Теперь, когда мы ознакомились с традиционной точкой зрения на авторство первого Евангелия, обратимся к истории жизни Матфея. Писание сообщает нам важные факты из истории жизни Матфея. Так, здесь упоминается о том, что он был иудеем и мытарем, то есть сборщиком податей. Мы рассмотрим обе эти подробности, начав с того, что Матфей был иудеем. Иудейское происхождение Матфея обнаруживается во многом. Во-первых, он был одним из 12 учеников Иисуса, а все они были иудеями. Во-вторых, он носил иудейские имена. Имя Матфей взято из Ветхого Завета. Левий, другое его имя, упоминается у Марка 2.14 и у Луки 5.28. Было именем одного из 12 колен Израилевых. Оба эти имени показывают, что Матфей был иудеем. Его иудейское происхождение подтверждают и ранние христианские свидетельства о том, что он писал на древнееврейском языке. Левий, другое его имя, упоминаемое у Марка 2.14 и у Луки 5.28, было именем одного из 12 колен Израилевых, что он писал на древнееврейском языке. Иудейское происхождение Матфея является важным моментом для понимания его Евангелия, поскольку помогает правильно толковать его отчетливо иудейскую направленность. Об этом мы подробно поговорим позднее. Теперь же приведем в качестве иллюстрации лишь один пример. В своем Евангелии, глава 15, стих 24, Матфей приводит слова Иисуса: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Более, нежели любой другой евангелист, Матфей подчеркивает, что Иисус пришел прежде всего к народу израильскому. Помимо того, что Матфей был иудеем, стоит отметить еще одну важную подробность его жизни, а именно, он был мытарем, то есть сборщиком податей. В первом веке многие евреи в Палестине собирали подати от имени Римской империи. Некоторые из мытарей взимали пошлину за имущество, перевозимое из одной части страны в другую. Они были частными предпринимателями, платившими властям за право собирать налоги. Завышая сумму налога, они наживались за счет своих же собратьев. Вследствие этого на них смотрели как на воров и вымогателей, и эта репутация была оправданной. Вот почему в глазах соотечественников иудейские мытари были виновны вдвойне. Во-первых, они были ставленниками римских захватчиков, а во-вторых, ради собственной выгоды они обирали свой же народ. Их так ненавидели и не доверяли им настолько, что древние раввинские установления даже запрещали им свидетельствовать в иудейском суде. Более того, обмануть сборщика податей не только не считалось предосудительным, но даже одобрялось как акт законного неповиновения. Вот как описывает Матфей свое призвание от Иисуса. Глава 9, стихи 9 и 10. Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Матфей чистосердечен в своем описании и открыто признает, что в дни Иисуса он, как и все прочие сборщики податей, в глазах народа ассоциировались с грешниками. Таким образом, Матфей противопоставляет иудейским властям себя, Иисуса и свое Евангелие. Такое противопоставление в Евангелии от Матфея встречается нередко. Себя, Иисуса и свое Евангелие. Послушайте, к примеру, как Иисус порицает иудейские власти, стихи 31 и 32. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы пред вас идут в Царствие Божье, ибо пришел к вам Иоанн, путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». А мытари и блудницы, готовность Матфея открыто говорить о своей греховной жизни, может быть также связана с другим акцентом его Евангелия, о котором мы поговорим чуть ниже. Матфей, более чем любой другой евангелист, подчеркивает тот факт, что Иисус был смиренным царем, призывавшим и своих последователей к смирению, признаваясь в своем прошлом. Матфей тем самым признавал собственную нужду в благодати и провозглашал готовность следовать за царем, призвавшим и перевернувшим его жизнь до основания. Из греховного слуги Ирода Иисус превратил его в смиренного служителя благой вести. Смирение проявляется в том, что мы радуемся, когда что-то хорошее происходит с нами и с другими людьми, когда другие люди достигают успеха, когда они получают признание за результаты своей работы. Мы благодарим за это Бога и обращаемся с хвалой прежде всего к Нему. На первом месте нашей жизни – Бог, и смирение состоит в том, что мы более всего угождаем Богу, а не себе, и для нас главное, чтобы использовалась Его воля через нас или через других людей. Мы радуемся, что являемся частью того, что происходит, и что мы, как можем, вносим свой вклад, чтобы исполнялась Его воля. Теперь, когда мы согласились с традиционной точкой зрения об авторстве первого Евангелия и немного ознакомились с жизненной историей Матфея, посмотрим, кто составлял его первоначальную аудиторию. Конечно же, Матфей ничего не пишет о том, что Евангелие предназначено для определенного круга читателей. На этот счет он дает нам кое-какие ключи. Как мы увидим, Матфей писал в первую очередь для еврейских христиан. Как уже отмечалось, все Евангелия были написаны для сравнительно немногочисленной аудитории, составлявшей раннюю христианскую церковь. Но некоторые акценты в Евангелии от Матфея оказались особо актуальными для христиан из иудейской среды. Так, например, Матфей чаще других евангелистов цитирует Ветхий Завет. Он указывает, каким образом в Иисусе исполнились ожидания Ветхого Завета, и подчеркивает то, что Иисус – тот самый царь-мессия, которого столетиями ожидали евреи. Упор, который он делает на вопросах, близких сердцу еврея, виден также в конфликтах Иисуса с неверующими иудейскими лидерами, которых Матфей описывает намного подробнее, чем другие евангелисты. Кроме того, Матфей уделяет наибольшее внимание связи Иисуса с ветхозаветным законом, показывая его господином закона. Но некоторые акценты в Евангелии от Матфея оказывались особо актуальными для христиан из иудейской среды. Далее мы рассмотрим некоторые из этих акцентов более детально, а пока упомянем два примера, позволяющих судить о том, что Матфей писал для еврейской аудитории. Начнем с выражения «Царство Небесное». В одном из предыдущих уроков мы отмечали, что все четыре Евангелия объединяет тема Царства Божьего. Но словосочетание «Царство Божье» у Матфея встречается редко. Обычно он использует выражение «Царство Небесное». Евангелие от Матфея – единственная библейская книга, в которой используется этот термин. Как мы уже знаем, оба эти словосочетания обозначают одно и то же. Из почтения к Богу евреи чаще всего старались не произносить его имя или слова, непосредственно с ним связанные, чтобы невольно не помянуть Божье имя в суе. Избегая этого, они, в частности, заменяли слово «Бог» словом «небо». Именно так поступает Матфей, употребляя выражение «Царство Небесное». Сопоставляя в синоптических Евангелиях параллельные места, мы видим, что повсюду, где другие евангелисты используют термин «Царство Божье», Матфей говорит о Царстве Небесном. Для обозначения того, что в других Евангелиях названо «Царством Божьим», Матфей, за редким исключением, использует выражение «Царство Небесное». Матфей – еврей, верующий в Христа – еврей. А для евреев имя Божье слишком свято, чтобы его называть. И поэтому, говоря о Боге, он использует слово «небеса». В другом Евангелии мы читаем «Я согрешил против неба», и это значит «согрешил против Бога». Риск в том, что, слыша слова «Царство Небесное», мы можем подумать, что это нечто неясное и неотчетливое. Однако в действительности эти слова означают «Царство Божье». В них подразумевается, что Бог действительно становился царем мира через Иисуса Христа. Опасность не осознать истинный смысл Царства Небесного на самом деле существует. Но Иисус говорит совершенно определенно: «Бог есть Царь, и Он воцаряется через Меня». Бог действительно становится. Послушаем притчу о горчичном зерне в изложении Марка, глава 4, стихи 30 и 31. Иисус сказал: «Чему уподобим Царствие Божье, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле». Марк употребляет обычное выражение «Царство Божье». А вот та же притча в изложении Матфея, глава 13, стих 31. «Иную притчу предложил он, Иисус, им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем». Рассказывая о том же событии, Матфей использует термин «Царство Небесное» там, где у Марка сказано «Царство Божье». «Оно, как зерно горчичное». «Оно, как зерно горчичное». Когда мы сравниваем тексты, где Матфей говорит о Царстве Небесном, с отрывками, где Лука и Марк используют слова «Царство Божье», мы видим, что речь идет об одном и том же. Говоря о Царстве Небесном, Матфей видит огромное различие между всем земным и нашим небесным Отцом, который царствует и обещает прийти снова. Используя выражение «Царство Небесное», Матфей указывает на противоположность этих двух реальностей. Он дает нам ощутить разницу между Божьим Царством, которое еще придет, и земной властью, земными правителями и образом жизни. Эти реальности противоположны, и мы предчувствуем и уповаем на то время, когда на землю придет Божье Небесное Царство, которое царствует и правит, и обещает прийти снова. Многие исследователи считают, что Матфей сохранял подлинные слова Иисуса, обращенные к иудейским слушателям, тогда как Марк и другие евангелисты использовали термин «Царство Божье», чтобы сделать слова Иисуса понятнее для более обширной аудитории. Так или иначе, используемое Матфеем словосочетание «Царство Небесное» подкрепляет версию о том, что первоначально его слушателями были иудеи. Другой аспект Евангелия от Матфея, указывающий на иудейскую аудиторию, предположение автора о том, что его слушатели хорошо знакомы с иудейскими обычаями. Приведем описание Матфеем следующего события. Глава 15, стихи 1 и 2. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб“». В Евангелии от Марка ту же историю мы читаем в главе 7, стихах с 1 по 5. Однако Марк добавляет здесь 3 стиха, которых поясняет, очевидно, для римских слушателей, принятый у евреев обычай мыть руки перед едой. Матфей же не видит нужды в подобных пояснениях. Тем не менее, в этом Евангелии есть один аспект, который, на первый взгляд, не согласуется с допущением, что Матфей писал для иудейской аудитории. А в некоторых случаях Матфей цитирует слова Иисуса, сказанные на арамейском языке, а затем переводит эти арамейские слова на язык своих читателей, сказанные на арамейском языке. Вот что говорит Матфей в главе 27, стих 46. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахфани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Почему же Матфей написал так, если его аудиторию составляли преимущественно евреи? Во-первых, преимущественно не означает все без исключения. Поэтому Матфей мог включить этот перевод для тех своих читателей, которые не принадлежали к еврейскому народу. Во-вторых, аудиторию Матфея могли составлять люди, жившие за пределами Палестины и не знавшие арамейского языка. И, наконец, в-третьих, Матфей мог просто воспроизвести сведения, подчеркнутые из другого источника. Например, перевод из главы 27, стих 46, имеется также у Марка, в главе 15, стих 34, источник, который мог использовать Матфей. Таким образом, мы имеем достаточно весомые доказательства того, что Матфей писал свое Евангелие в первую очередь для христиан, выходцев из иудейской среды, и, желая укрепить их веру в Иисуса, обращался ко многим вопросам, которые имели особую значимость для них. Теперь, когда мы исследовали вопрос об авторе и аудитории первого Евангелия, поговорим о том, какова была причина его написания. Говоря о причине появления книги, мы подразумеваем обстоятельства, связанные с ее историческим контекстом, время и место ее написания, местонахождение аудитории, к которой она была обращена, и цель, ради которой она была написана. Зная где, когда, для кого и с какой целью была создана книга, мы больше узнаем о ее контексте. Это помогает нам понять ее историческое окружение, ее грамматику и словарь, ее религиозные и социальные предпосылки, а также ее риторические приемы. А это, в свою очередь, помогает нам понять идею книги и прилагать ее к жизни. Мы рассмотрим три аспекта причины, обусловившей написание Евангелия от Матфея. Во-первых, время его написания. Во-вторых, местонахождение его автора и аудитории. И в-третьих, цель, ради которой писал Матфей. Начнем со времени написания Евангелия от Матфея. Во-первых, в качестве одного из своих источников Матфей, вероятно, использовал Евангелие от Марка. Вероятная дата написания Евангелия от Марка – около 64 года от Рождества Христова. Если это предположение справедливо, значит, наиболее ранняя дата, когда Матфей мог написать свое Евангелие – середина, конец 60-х годов. Во-вторых, Матфей был апостолом Иисуса. К служению Христову, а это произошло примерно в 30-м году от Рождества Христова, он присоединился уже зрелым человеком. Значит, если только Матфей не прожил необычайно долгую жизнь, наиболее поздней датой написания его Евангелия может быть конец первого столетия. Это дает нам достаточно широкий временной диапазон, в пределах которого могло быть написано Евангелие от Матфея, но мы можем сузить его рамки, отметив в нем одну особенность, а именно, Матфей в своем Евангелии часто упоминает о храме, равно как и о саддукеях, которые были тесно связаны с храмом. Многие из этих ссылок носят исторический характер, но некоторые из них наводят на мысль, что в то время, когда Матфей писал свое Евангелие, храм и саддукеи по-прежнему играли немалую роль, а поскольку в 70-х годах от Рождества Христова храм был разрушен, данные ссылки означают, что Евангелие от Матфея было написано до этого события. Итак, можно заключить, что Матфей написал свое Евангелие в конце 60-х годов, вероятнее всего, в 67-68 году от Рождества Христова. Знать время написания этого Евангелия немаловажно, но для понимания содержащегося в нем учения точная дата решающего значения не имеет. Теперь, когда мы имеем представление о времени написания этого Евангелия, рассмотрим вопрос о местонахождении его автора и аудитории, для которой оно предназначалось. Необходимо заметить, что по вопросу о местонахождении исследователи расходились во мнениях, поэтому и мы не будем категоричны в своих заключениях, но существует ряд деталей, достойных упоминания. Для начала скажем, что поскольку Матфей главным образом писал для христиан-евреев, весьма вероятно, что свое Евангелие он адресовал группе людей, живших на территории со значительной численностью еврейского населения. Одним из таких регионов является Палестина, где традиционно жили евреи и где их численность была велика. Однако в некоторых районах Сирии также проживало значительное число еврейского населения. Игнатий, епископ Антиохийский, а этот город находился в Сирии, первым из отцов церкви выказал глубокое знание Евангелия от Матфея. Основываясь на этом, некоторые исследователи утверждали, что Матфей писал для верующих в Антиохии Сирийской. Разумеется, Матфей мог адресовываться и к более обширной аудитории и писал для христиан-евреев, живших по всему Средиземноморью. Палестина, Сирия или любая другая область внутри Римской империи с большой численностью еврейского населения могли быть тем регионом, для которого предназначалось Евангелие от Матфея, носившее ярко выраженную иудейскую направленность. Матфей мог адресоваться. В первом веке нашей эры евреев было много во всей Римской империи и также на востоке от нее. Евреи жили за пределами Палестины еще со времен Вавилонского пленения. Они заселяли и территорию восточнее, а именно Месопотамию, современный Ирак, и Сирию. Диаспора, что значит рассеяние, распространялась и на запад, в Малую Азию, современная Турция. До самого Рима евреи жили на берегах Тибра, а также в Северную Африку. Евангелия рассказывают нам о Симоне, приехавшем в Иерусалим из Киренаики, территория западнее Египта, современная Барка. Евреи составляли часть населения всех этих стран. Евреи жили на берегах Тибра. Мы обсудили время написания Евангелия от Матфея и местонахождение его адресатов. Теперь обратимся к вопросу о цели его написания. Говоря в широком смысле, Матфей намеревался донести до людей правду об Иисусе и о том, что он совершил. Но помимо этого, он преследовал и более узкие, непосредственные цели. Матфей писал для еврейских христиан, стремясь взрастить в них веру в Иисуса как царя-мессию. В то время обращение иудеев в христианство вызывало резкое неприятие не только со стороны иудейских властей, но и со стороны бывших друзей и даже членов семей новообращенных, писал для еврейских христиан. Книга Деяний показывает, что в средиземноморском мире тех времен гонения стали привычными для христиан-евреев. В Деяниях, глава 8, стих 1, мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Из-за жестких преследований евреи, признавшие в Иисусе Мессию, испытали огромное искушение вернуться к прежней жизни и отречься от христианства. Противовес этому искушению и писал Матфей, напоминая, что Иисус есть истинный Мессия, принесший на землю Царство Небесное. Его Евангелие – это история ободрения и утешения. Но это также и вызов устоявшимся представлениям. Ведь царство, которое принес Иисус, оказалось далеко не тем, чего ожидали многие. И требования этого царства были весьма велики. Этого царства из-за жестоких преследований испытывали огромные искушения. В этой обстановке Матфей убеждает своих читателей, что в Иисусе начали исполняться ветхозаветные ожидания мессианского царства. В то же время Царство Небесное еще не пришло во всей полноте, поэтому Матфей побуждает еврейских верующих пребывать в вере, пока сам царь не возвратится. До того дня, когда Иисус, поразив своих врагов, призовет верных наследовать благословение своего царства, Вот почему Матфей так часто говорит о Царстве Небесном. Слова «царь» и «царство» упоминаются в его Евангелии более 75 раз, тогда как у остальных трех евангелистов они в общей сложности употреблены менее чем 110 раз. Для Матфея наилучший способ ободрить и вдохновить своих читателей – это рассказать историю об их царе Мессии и его царстве. В Евангелии от Матфея много говорится о Царстве Небесном. Он начинает свое Евангелие с родословия Иисуса, чтобы показать, что он законный наследник Давида. Обращаясь в первую очередь к евреям, Матфей говорит народу: «Вот ваш законный царь», подчеркивая в своем Евангелии, что под Царством Небесным имеется в виду правление Христа над народом и над всей жизнью. Он указывает на конкретное выражение этого царства. Он говорит о власти. Фарисеи и саддукеи всегда спрашивали Иисуса, какой властью он действует. И в Евангелии от Матфея дан ответ на этот вопрос. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Под царством небесным понимается не национальное царство, ожидаемого евреями сына Давидова. Матфей утверждает, что Христос есть царь над всем творением. Мы исследовали обстоятельства создания Евангелия от Матфея. Теперь поговорим о структуре и содержании этой книги. По поводу особенностей структуры Евангелия от Матфея исследователи сходятся во взглядах. Этим согласием они обязаны тому факту, что Матфей снабдил нас одним полезным ключом. В 5 разных местах он использует фразу наподобие «когда Иисус окончил слова сии». И всякий раз подобная фраза знаменует в Евангелии переход к следующей значительной теме. Иногда она появляется в конце раздела, иногда в начале новой части. Но это неизменное указание на переход к следующей теме. Следуя этим структурным вехам, большинство исследователей приходят к выводу, что Евангелие от Матфея подразделяется на 7 частей. 5 больших разделов, глава 7, стих 28, глава 11, стих 1, глава 13, стих 53, глава 19, стих 1 и глава 26, стих 1, отмечены упомянутыми выше переходными фразами. Помимо этого, Матфей включает еще вступительное и заключительное повествование. Евангелие начинается вступительным повествованием, введением, представляющим Иисуса как царя Мессию, с главы 1 стих 1 по главу 2 стих 23. Первый раздел описывает Евангелие Царства, с главы 3 стих 1 по главу 7 стих 29. Второй раздел посвящен распространению Царства, с главы 8 стих 1 по главу 11 стих 1, стих 1. Третий раздел содержит знамения и притчи о царстве, с главы 11 стих 2 по главу 13 стих 53, стих 53. Четвертый раздел сообщает о вере и величии царства, с главы 13 стих 54 по главу 18 стих 35. Пятый и последний раздел говорит о нынешней вражде к царству и о будущей победе царства, с главы 19 стих 1 по главу 25 стих 46. Наконец, следует заключение, рассказ о смерти царя и его воскресении, с главы 26 стих 1 по главу 28 стих 20. Каждый из этих разделов продолжает историю Иисуса, мессианского царя, принесшего на землю Царство Небесное. Рассмотрим подробнее каждый из них, начиная с введения, глава 1, стих 1, глава 2, стих 53, стих 23. Вступительное повествование, знакомящее нас с Иисусом, царем Мессией, состоит из двух частей – родословия и описание детства. Родословие Иисуса Христа приведено в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 1 по 17. С формальной точки зрения – первый стих представляет собой вступление или заглавие, в котором Матфей обобщает свою главную идею о том, что Иисус есть мессианский царь Израиля. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. С самого начала Матфей подчеркивает происхождение Иисуса от Давида, царя израильского, и Авраама, отца еврейского народа. Само родословие начинается со стиха 2. Согласно Матфею, глава 1, стих 17, оно делится на 3 сегмента, каждый из которых включает 14 поколений. Первый сегмент начинается с Божьего завета, заключенного с Авраамом. Завета, в котором Аврааму было обещано, что его потомки будут править миром. Второй сегмент начинается с царя Давида, и Божьего обетования исполнит свой завет с Авраамом, утвердив род Давидов навеки. Заканчивается этот сегмент изгнанием Божьего народа из земли обетованной за грехи и нарушение завета. Третий сегмент родословия охватывает период от Вавилонского плена до рождения Иисуса. Израиль, нарушив Божий завет, понес на себе его проклятие, но Бог по-прежнему желал благословить Израиль, исполняя обетования Аврааму и Давиду. Прежние цари израильские пали, но теперь пришел последний царь Израиля, которым исполнится предреченное. Перечень Иисусовых предков завершается в главе 1, стих 16. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфей доказывает, что Иисус по праву именовал себя наследником Давида, будучи его потомком по линии своего земного отца, Иосифа. Почему Мессия должен был быть потомком Давида? Мессия должен был быть потомком Давида согласно пророчеству. Еще в книге Бытия было сказано о скипетре и владычестве колена Иуды. И пророчество исполнилось в Давиде, величайшем царе израильском, с которым всегда сравнивали всех следующих царей. Мы знаем о завете с Давидом. Давид сообщил пророку Нафану о своем намерении построить дом Господу, но Господь велел Нафану передать Давиду, что он устроит дом Давида. Мы читаем это в 7 главе 2 книги Царств. «Я утвержу престол царства его навеки, — сказал Господь, — и обетование, что на престоле Давидовом всегда будет править его потомок, является основанием для всех последовавших мессианских пророчеств. И после падения царства, опираясь на Божье обетование, пророки надеялись на восстановление царства, когда Бог пришлет царя из рода Давидова. И поэтому мессией должен был быть сын Давидов. Следуя за родословием Иисуса, мы читаем в Евангелии описание его детства. Рассказ о детстве Иисуса занимает всего 31 стих. С главы 1 стиха 18 по главу 2 стих 23. По сравнению со 116 стихами в Евангелии от Луки, это немного. Матфей ставит перед собой лишь одну цель. В каждом из 5 абзацев сосредоточить внимание на ключевом событии. Иисус Мессия явился на свет. Каждый абзац рассказывает историю и поясняет, каким образом в этой истории исполняются связанные с Мессией ветхозаветные ожидания. По сравнению со 116 стихами в Евангелии от Луки, это немного. Вот одна из самых поразительных подробностей этого рассказа. Иосиф был лишь приемным родителем Иисуса. Отцом же его, в непосредственном смысле слова, был сам Бог. Мария, осененная силой Святого Духа, зачала Иисуса, оставаясь девственной. Некоторые критики христианства усматривают в этом слабое звено родословия, ссылаясь на то, что Иисус не был физическим потомком Иосифа, через которого мог престолонаследником Давида. Но ведь общеизвестен факт, что библейские родословия, например, 1 Паралипоменон, главы с 1 по 9, нередко ведут генеалогическую линию через приемных родителей. Кроме того, будучи Сыном Божьим, Иисус обладал божественной природой во всей полноте, значит, Он мог в совершенстве исполнять Божий завет. Это было не под силу земным царям, вследствие чего те не способны были полностью наследовать заветные благословения, обещанные Богом Аврааму и Давиду. Поэтому Бог послал своего непорочного Сына, чтобы тот, став царем, исполнил все условия завета, и чтобы в нем осуществились обетованные благословения. Ясно и значимо то, что Мессия происходит из рода Давидова. Но чрезвычайно важно и то, что Мессией должен быть Бог. Почему? Прежде всего потому, что мы, люди, грешны перед Богом, и решение этой проблемы может предложить только Он. Только Он может указать выход из ситуации. Суть проблемы прощения состоит в том, что грех невозможно игнорировать. Он не градуируется по степени тяжести и не исчезает от наших добрых дел. Бог свят, Он праведен и справедлив, и не может смотреть на грех сквозь пальцы. Это противоречило бы Его сущности. И чтобы Бог простил нас, он должен взять инициативу на себя. И он действительно обеспечивает удовлетворение своих праведных требований. У Господа спасение, читаем мы в книге Ионы, 2:9. «Бог усмотрит», снова и снова говорит Писание. И Бог усмотрел решение. Бог прощает. И если спасение у Мессии, то он должен и представить нас. То есть это должен быть человек, и это должен быть Господь. Господь, который приходит к нам. Господь, который спасает. Господь, который удовлетворяет свою святость и праведность. И поэтому Мессией должен быть Бог. Во вступительной части своего Евангелия Матфей представляет Иисуса как мессианского царя, царственного потомка Давида, обретшего все благословения, которые Бог обещал Аврааму и народу израильскому. Таким образом, Матфей предоставляет почву для удивительной благой вести, которая и становится предметом всего дальнейшего повествования. Таким образом, Матфей подготавливает почву. За введением следуют 5 литературных разделов Евангелия. Каждый из них состоит из 2 частей – повествовательной, в которой описываются дела Иисуса, и наставления, в котором Матфей приводит слова Иисуса. В первом разделе Евангелия от Матфея излагается история благой вести о Царстве Небесном с главы 3 стиха 1 по главу 7 стих 29. Повествовательная часть начинается с главы 3 стих 1 и заканчивается в главе 4 стих 25. Здесь Матфей провозглашает приветствие царя Мессии, пришествие царя Мессии, который принес на землю Царство Небесное. Первая часть повествования, глава 3, стихи с 1 по 12, где Иоанн Креститель объявляет, что скоро грядет Божий Мессия, который будет крестить своих верных Духом, который будет крестить своих верных Духом Святым. Вот уже на протяжении 400 лет Израиль, своими беззакониями, навлекший на себя осуждение Божье, почти не ощущал действия Святого Духа. Но теперь, как и говорили ветхозаветные пророки, зарождалась заря нового дня, когда на людей изольется Дух Божий. Далее рассказано об Иисусовом крещении, глава 3, стихи с 13 по 17. Святой Дух сходит на Иисуса, помазывая его на служение, и Отец говорит с небес: «Сей есть Сын мой», прилагая к Иисусу царский титул. Из Псалма 2, стих 7. «Божий глас? Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Также напоминает о страдающем рабе из книги пророка Исаии, глава 42, стихи 1 и 2. Иисус представлен как царственный Мессия, но в то же время это царь, не похожий на земных царей. Его предназначение исполняется через его страдания. В следующей истории, глава 4, стихи с 1 по 11, сатана испытывает верность Иисуса своему назначению страдающего царя Мессии. Трижды он искушает его, предлагая оставаться Мессией, но не страдать. Сатана, по сути, предлагает ему: «Не голодай, как голодают люди. Пусть они удивятся и уверуют без страданий с твоей стороны. Правь народами, не зная боли и мучений». Но Иисус отвергает легкий путь, не желая отрекаться от связанного со страданиями своего мессианства. Далее Иисус начинает свое общественное служение, проповедуя Евангелие Царства, глава 4, стихи с 12 по 17. Сатана, по сути, предлагает ему. Вот как Матфей обобщил смысл его проповеди, глава 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Согласно Матфею, Иисус исповедовал весть о том, что Царство Небесное уже близко, что своим служением Иисус принесет его на землю. И Царство это доступно всякому, кто покается в своих грехах и последует за Иисусом, как за своим царем. Иисус проповедовал. Матфей, и только Матфей, использует в своем Евангелии слова «Царство Небесное», в значении «Царства Небесного», в значении «Царства Божьего». Я считаю, что я согласен с большинством исследователей, что эти выражения синонимичны. Когда Иисус говорит о приближении царства, Он указывает на то, что в определенном смысле Божье царство уже явлено в Его личности и деяниях. Однако Его еще предстоит созидать. Оно достигнет полноты лишь со вторым пришествием Христа. Таким образом, можно сказать, что христианин, с одной стороны, уже живет в Божьем царстве, а с другой еще нет. Сложная задача христианина – осознать свое положение в жизни и в небесном царстве, которое в одном смысле уже пришло, а в другом еще не установлено окончательно. И я согласен с большинством исследователей. Когда Иисус проходил по стране и призывал покаяться, потому что приблизилось Божье Царство, Он имел в виду вот что. Во-первых, Он подразумевал, что Царство Божье уже присутствует в Нем. И Он показал это в Своем полномочном учении, в изгнании бесов и в служении исцеления. То есть Иисус говорил, что царство и царская власть в Нем, который здесь, среди нас. Во-вторых, Иисус говорил, что царство грядет, оно еще не пришло во всей полноте, и что когда-то, в будущем, Божье правление будет видимо всем. Вот что подразумевал Иисус, говоря о том, что Божье царство приблизилось, и проповедуя покаяние, ибо царство приблизилось, Он призывал подчиняться царю, и подчинившись ему, повинуясь ему и следуя за ним, мы будем включены в завет и станем частью Божьего народа, то есть покаяние означает покорность своему царю. В Евангелии от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 22, Иисус призывает своих учеников. Так мессианский царь избирает вождей своего царства. Вслед за этим, в главе 4, стихи с 23 по 25, Матфей знакомит читателя с содержанием последующих двух разделов своего Евангелия. Он сообщает, что Иисус ходил по всей Галилее, уча и исцеляя множество людей. Далее, главы с 5 по 7 раскрывают учение Иисуса, а главы 8 и 9 говорят о совершенных им исцелениях. Мы рассмотрели рассказ Матфея о Евангелии Царства. Теперь обратимся к сопровождающему ему наставлению с главы 5, стих 1, по главу 7, стих 29. Это учение известно под названием Нагорной проповеди. В ней Иисус описывает праведную жизнь, которую ведут подданные Царства. Здесь слово «Царство» упоминается 7 раз, и вся проповедь вращается вокруг этой темы. Иисус подчеркивает, что испытания праведности куда серьезнее, чем представляли себе вожди иудаизма. Он также настойчиво повторяет, что Отец Небесный гораздо ближе к гражданам Царства и гораздо охотнее готов благословлять их, чем они это себе представляют. Сочетание этих двух идей и составляют неповторимое своеобразие Нагорной проповеди. Рассмотрим из нее всего один пример. Иисус говорит о прелюбодеянии. Он учит, что Божий закон требует более глубокого подхода, нежели может дать поверхностный взгляд, и более внимательного размышления, нежели обычно предлагали иудейские учители. Вот что говорит Иисус от Матфея 5, стихи 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Говоря «сказано древним», Иисус подразумевает принятое среди раввинов того времени толкование Писания. Да, многие из них учили, что Ветхий Завет запрещает супружескую измену, но не заглядывали в глубины человеческой души. Иисус же указал на истину, существовавшую со времен Ветхого Завета. Бога интересует не только безупречное поведение. Он хочет, чтобы послушание начиналось в сердце человека. существует заблуждение, что Новый Завет противопоставлен Ветхому. Якобы в Ветхом Завете Бог требовал внешних знаков. Он требовал, чтобы мужчины были обрезаны, чтобы ему приносили жертвы, чтобы люди соблюдали особый календарь. Все это были внешними выражениями религии. А Новый Завет — это религия сердца. Бог хочет, чтобы ему принадлежали наши сердца, чтобы мы отдавали ему наши чувства. Однако такая точка зрения никак не согласуется с тем, что написано в Ветхом Завете, в частности, у пророков. Иоиль, например, говорит: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши», что явно не соответствует представлению о внешней религии. Бог хочет не внешних знаков выражения, Он хочет то, что внутри, что образует саму личность человека. Именно это мы читаем в Псалме 102. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Мы видим, что псалмопевец призывает народ Божий благословлять Господа от души и от всего сердца. То есть это идея, что чувства относятся к Новому Завету, и что Ветхий Завет не говорит об искреннем, внутреннем послушании, полностью искажает смысл ветхозаветного Божьего Завета с человеком. Все это было внешними выражениями религии. Однако, такая точка зрения никак не согласуется с тем, что написано в Ветхом Завете, в частности, у пророков. То есть, эта идея, что чувства относятся к Новому Завету и что Ветхий Завет не говорит о искреннем, внутреннем послушании, полностью искажает смысл ветхозаветного Божьего Завета человечеством. Подчеркивая необходимость сердечного послушания Богу, Иисус именует подданных Небесного Царства кроткими, глава 5, стих 5, алчущими и жаждущими правды, глава 5, стих 6, и чистыми сердцем, глава 5, стих 8. Разумеется, он знал, что полностью преобразиться в таких людей его последователи не смогут, пока Царство Небесное не придет во всей полноте. И все же он увещевает их стремиться к праведности и до наступления этого дня, и до наступления этого дня. Послушайте, что говорит Иисус, Матфея 5:48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В определенном смысле исполнить это повеление невозможно. Никто не может быть таким же совершенным, как Бог. Но мы не должны отчаиваться. Напротив, Иисус дает нам ободряющее обетование. В проповеди он уверяет своих вечных последователей, что царство уже принадлежит нам. Так, например, в заповедях блаженств, глава 5, стихи 3, с 3 по 10, мы насчитываем 8 благословений. 6 средних обещают, что благословения эти мы обретем в будущем, когда Царство Небесное придет во всей полноте. Но первая и последняя заповеди говорят об ином. Иисус уверяет, что его последователи уже имеют эти благословения царства. Вот как об этом сказано у Матфея, глава 5, стихи 3 и 10. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Поистине великому призыву следовать за Иисусом соответствует столь же великое обетование, сила Божьего Царства уже теперь преображает нас в Его праведных граждан. В первом большом разделе своего Евангелия Матфей делает упор на благой вести о Царстве, привлекая внимание к цели и главной идее служения Христова. Иисус был Царем-Мессией, который принес Божьему народу Царство Небесное. Он говорил людям о приближающей силе этого Царства и обещал, что все верные унаследуют великие благословения Царства, когда оно придет во всей полноте. Благой вести о Царстве, о преображающей силе этого Царства. Второй большой раздел Евангелия от Матфея посвящен распространению Царства. Он охватывает главы с 8 стих 1 по 11 стих 1. О распространении царства повествуется у Матфея с главы 8 стих 1 до главы 9 стих 38. Это истории о чудесах Иисуса, и о том, как люди откликались на его чудеса. В разделе о чудесах 11 частей. Иисус и прокаженный. Глава 8, стихи с 1 по 4. В разделе о чудесах 11 частей. Иисус и прокаженный. Глава 8, стихи с 1 по 4. Слуга сотника. Глава 8, стихи с 5 по 13. Теща Петра. Глава 8, стихи с 14 по 17. Буря на море. Глава 8, стихи с 18 по 27. Два одержимых. Глава 8, стихи с 28 по 34. Расслабленный. Глава 9, стихи с 1 по 8. Мытари и грешники. Глава 9, стихи с 9 по 17. Девочка и женщина. Глава 9, стихи с 18 по 26. Два слепых. Глава 9, стихи с 27 по 31. И еще один одержимый. Глава 9, стихи с 32 по 34. В конце раздела Матфей снова описывает сострадание Иисуса. Глава 9, стихи с 35 по 38. Мы сделаем лишь несколько замечаний об этих событиях в жизни Иисуса. Исцелив прокаженного в главе 8, стихи с 1 по 4, а слугу сотника с 5 по 13, тещу Петра с 14 по 17, расслабленного, глава 9, стихи с 1 по 8, больную женщину, стихи с 20 по 22, и двух слепых, глава 9, стихи с 27 по 31. Иисус явил силу и власть над болезнью. С 27 по 31. Он также вернул к жизни девочку. Матфея, глава 9, стихи с 18 по 26. Подтвердив этим, что обладает властью над самой смертью. Усмирив бурю, Матфея 8, стихи с 23 по 27. Иисус показал, что ему подвластны и силы природы. Кроме того, Иисус показал свою власть над царством сатаны, изгнав демонов из двух одержимых, которые жили в гробах. Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34. И немого, глава 9, стихи с 32 по 34. Иисус призвал Матфея оставить свою жизнь мытаря и начать новую жизнь. Эта перемена была по сути чудом. С этого момента начинается более крупный раздел. Глава 9, стихи с 9 по 17. И далее Матфей рассказывает об удивительном преображении мытарей и грешников, об общении Иисуса с ними. Раскрывая тему власти Иисуса, Матфей также описывает реакцию людей, присутствовавших при этих чудесах. Коротко говоря, они были изумлены. Мы видим это в таких отрывках, как глава 8, стихи 27 и 34, и глава 9, стихи 8, 26, 31 и 33. И это изумление чаще всего заставляло их ополчиться против Иисуса. Они противились ему тем, что просто не верили в него. Другие, особенно иудейские вожди, открыто его осуждали. Некоторые боялись Иисуса, как видно из главы 8, стих 34. А некоторые ужасались и возмущались, как сказано в главе 9, стих 3. Подчас противящиеся Иисусу, казалось бы, действуют из лучших побуждений, как описано в главе 9, стих 14. Хотя от этого их противление не становится справедливее, а порой люди противятся Иисусу, сознательно отвергая заведомую истину, как сказано в главе 9, стих 34. Как ни печально, по мере того, как продолжалось служение Иисуса, противление ему становилось все более откровенным. Пожалуй, в Новом Завете нам больше всего непонятно, как люди могли отвергнуть Христа, когда они собственными глазами видели сотворенные им чудеса. Писание рассказывает, что люди дивились делам Иисуса. Как же они не поверили ему? Прочитаем в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей». Конкретно здесь он говорит с саддукеями. Но, думаю, он мог бы сказать это и фарисеям, учителям закона. Уча людей, они заблуждались. Они представляли приход Мессии, исходя из неверного учения. В этом состоит урок и для нас. Если люди искажают Божье Слово, неправильно учат, они утверждают ложные ожидания. Это и произошло в Израиле в первом веке. Ожидая Мессию, они ожидали триумфа своей нации. И вот пришел Иисус. Хотя они не могли отрицать совершаемых им невиданных ранее чудес, они объясняли их как проявление силы злых духов. Его не приняли, потому что уже многим поколениям преподавалось ложное учение. Иисуса критиковали власти и религиозные вожди. Их сердца и сердца многих людей не раскрылись навстречу Ему, несмотря на все чудеса, свидетелями которых они были. Матфей завершает повествование о чудесах Иисуса в главе 9, стихи с 35 по 38, рассказывая о жалости Христа толпам народа. Рассказывая о жалости Христа, послушайте, как об этом сказано у Матфея в главе 9, стихи с 36 по 38. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Иисус понимал, что одной из причин неприятия его народом было дурное обращение и отсутствие надлежащего учения со стороны многих вождей. Но он знал и то, что его чудеса смягчают сердца людей и склоняют их следовать за ним. Поэтому он наставлял своих учеников молиться о том, чтобы Бог послал благовестников и праведных вождей, тех, кто вел бы заблудших овец в Царство Небесное на земле, и учил бы их быть его праведными гражданами. Отсутствие надлежащего учения. Изучив повествовательную часть Евангелия, которую Матфей посвятил распространению царства, обратимся теперь к соответствующему наставлению. С главы 10, стих 1, по главу 11, стих 1. Это наставление обращено к ученикам как посланцам или представителям царя. Здесь Иисус дает ответ на задачу, поставленную им в конце предыдущего повествования. Повелев своим ученикам молиться, чтобы Бог послал благовестников и добрых вождей, Иисус затем расширяет свое личное служение царству. Он наделяет своих учеников особой властью и повелевает им провозглашать пришествие царства словом и делом, как поступал он сам. Как сказано в главе 10, стихи 7 и 8, Иисус напутствовал их такими словами: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Прежде чем отправить своих учеников на служение, Иисус предупредил, что тех, кто будет следовать Его примеру, ждет нелегкая жизнь. Мир будет относиться к ним с неприязнью, их ожидают страдания, издевательства, аресты и казни. Но Иисус также обещал, что их служение будет благословлено Небесным Отцом, и в конечном итоге им будет принадлежать Царство Небесное. Вот как Иисус ободряет своих учеников в главе 10, стих 39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Ученики Иисуса отрекались от своей прежней жизни во имя учения и служения Христова. Но Иисус заверял их, что истинную жизнь они обретут в Его Царстве, где будут рядом с Царем. «Сберегший душу свою, то есть жизнь, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Итак, мы увидели, что во втором большом разделе Евангелия Матфей описывает распространение царства, повествуя о власти Иисуса и его наставлениях ученикам. Это прекрасный образец для нашего собственного служения в современной церкви. Если мы будем полагаться на власть Иисуса и служить Ему как верные ученики, Христос будет и через нас строить свое царство и вознаградит нас небесными благословениями. Будем полагаться, строить свое царство. Третий большой раздел в Евангелии от Матфея, с главы 11, стих 2, по главу 13, стих 53, продолжает рисовать образ царя и его царства. В знамениях и притчах повествование Матфея охватывает отрывок начиная с главы 11 стих 2 по главу 13 стих 53. Знамения Иисуса указывали, что пришествие царя и его царства уже состоялось, и выправляли ложное понятие о том, что должно представить собой царство. Что должно представлять собой царство? В результате осуждение, уже пустившее корни, стало расти и шириться. Эта серия эпизодов делится на 5 частей. Глава 11, стихи со 2 по 19. Иисус уверяет Иоанна Крестителя, что являемые им чудеса и знамения подтверждают, что он есть Мессия, которым исполняются ветхозаветные пророчества. Иисус также призывает людей покаяться в ответ на явленные им чудеса. В ответ на явленные им чудеса. В главе 11, стихи с 20 по 30, Иисус обращается к городам, в которых он совершал чудеса, предостерегает не раскаявшихся и обещает покой тем, кто придет к нему. Ибо, как он указывает в Матфея, глава 11, стих 30, «Иго мое – благо, и бремя мое – легко». В Матфея 11:30, в главе 12, стихи с 1 по 21, «Исцеление в субботу». Матфей в нескольких эпизодах сосредотачивает внимание на том, как фарисеи реагировали на знамения Иисуса. Во-первых, он рассказывает о том, как Иисус опроверг учение фарисеев о субботе и явил свою власть, исцелив в субботу. Иисус учил, что суббота предназначена для исцеления и спасения жизней. Матфей в нескольких эпизодах сосредоточивает внимание на том, в главе 12, стихи с 22 по 37, фарисеи обвиняют Иисуса в том, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Толпы народа с изумлением внимали Иисусу, но законники не желали видеть в нем Мессию и называли его одержимым. В главе 12, стихи с 38 по 50, фарисеи лицемерно требуют у него знамения, но Иисус указывает, что им дано будет лишь знамение пророка Ионы. Что это было за знамение? Как Иона через 3 дня вышел из чрева кита, и его... Как Иона через 3 дня вышел из чрева кита, и его проповедь затем привела к покаянию 1000 язычников, ниневитян. Так воскресение Иисуса в 3-й день и проповедь Евангелия приведет к покаянию огромного множества язычников. Чтобы показать, что Бог принимает людей любой национальности, которые каются и оставляют грехи свои, Иисус даже говорит, что его семья – те, кто исполняют волю Отца Его Небесного. Это и есть его подлинные братья и сестры. Матфея, глава 12, стихи 49-50. Теперь, когда мы ознакомились с повествованием Матфея о знамениях, данных Иисусом, перейдем к наставлению, посвященному Иисусовым притчам о Царстве. Глава 13, стихи с 1 по 53. Матфей излагает хорошо известные притчи Иисуса в 5 разделах. Притча о сеятеле в главе 13, стихи с 1 по 23. Притча о плевелах в главе 13, стихи с 24 по 30. О горчичном зерне и о закваске в главе 13, стихи с 31 по 43. О сокрытом сокровище и о жемчужине в главе 13, стихи 44 и 45. И притча о неводе в главе 13, стихи с 47 по 53. Эти притчи предназначены для того, чтобы исправить неверное представление о Божьем Царстве. Матфей излагает хорошо известные притчи Иисуса в 5 разделах главы 13. Притча о сеятеле в стихах с 1 по 23. Притча о плевелах, стихи с 24 по 30. О горчичном зерне и о закваске, стихи с 31 по 43. О сокрытом сокровище и о жемчужине, стихи 44 и 45. И притча о неводе, стихи с 47 по 53. Эти притчи предназначены для того, чтобы исправить неверное представление о Божьем Царстве. В некоторых из них, таких как притчи о горчичном зерне, стихи с 31 по 32, о закваске, стих 33, и о сокровище, стих 44, и о жемчужине, стих 45-46, Иисус учит, что Царство Небесное есть наивысшая ценность, которой следует добиваться любой ценой. На первый взгляд она может показаться не столь значительной, но придет день, когда она воссияет во всей своей славе. Но Иисус рассказывал и другие притчи, где говорилось о том, что Израиль не способен уразуметь царя Иисуса и его царство. Притча о сеятеле и ее объяснении. Глава 13, стихи с 1 по 23. Иисус разъясняет, что на пути к вере существует множество препятствий и что большинство людей отвергнут царство. Эта мысль подкрепляется притчей о добром семени и о плевелах. Стихи с 24 по 30 и с 36 по 43, а также о неводе. Стихи с 47 по 51. Иисус учит, что многие откажутся принять царство и в конце концов погибнут. Эти притчи были недвусмысленным предостережением для тех, кто восставал против Иисуса. Они давали неверующим возможность покаяться и стать верными последователями единственного истинного царя. Мессия пришел в мир. Он исполнил пророчество. Он явил Божье царство. Однако царство его еще не достигло полноты. Будучи христианами, мы приобщились к этому царству, но нам нужно исследовать себя. Что для нас главное в жизни? Когда мы не следуем ему от всего сердца, нужно каяться и стараться жить по его воле, в согласии с его системой ценностей. Вот в чем суть его царства. Итак, мы всегда нуждаемся в исповедании грехов, покаянии и должны приходить к нему, как к пророку и священнику, как к царю, как к тому, кому мы стремимся следовать и служить, чтобы исполнять его замыслы в этом мире. Четвертый большой раздел Евангелия от Матфея посвящен возрастающей славе царства и возрастающему противлению ему. Этот раздел начинается с главы 13, стих 54, и продолжается до главы 18, стиха 35. Повествовательная часть этого раздела с главы 13, стих 54, по главу 17, стих 27, сосредоточена на противлении власти царя. Основная мысль, которую хочет донести до читателей, Матфей. По мере того, как Иисус продолжает являть свою славу, растет противление ему. Вот основная мысль, которую хочет донести до читателей Матфей. Этот раздел включает многие замечательные проявления славы Иисуса как великого царя. Например, исповедание Петра о том, что Иисус есть Христос. Глава 16, стих 16. И преображение Христова, явившее его славу. Глава 17, стихи с 1 по 13. Но вместе с тем, здесь приведены истории об отвержении Христа народом. Так Иисуса отвергают жители его родного города Назарета. Глава 13, стихи с 54 по 58. Ирод, незаконно занимающий престол Давидов, обезглавливает Иоанна Крестителя. Глава 14, стихи с 1 по 12. Иудейские вожди коварно испытывают Иисуса. Глава 15, стихи с 1 по 20. И лицемерно просят явить им еще одно знамение. Глава 16, стихи с 1 по 12. Если люди и не отвергали Иисуса, то превратно толковали его, внушающие благоговейный трепет, слова и деяния. Даже его ученики в этом отношении оказывались не на высоте. Когда Петр стал тонуть в Галилейском море, Иисус обратился к нему со словами: «Маловерный, зачем ты усомнился?» То же самое он мог бы повторять снова и снова на протяжении этих глав. Даже Петр, только что признавший Иисуса Христом, тут же оказывается неспособным понять своего учителя. Матфей сообщает, что сразу вслед за этим исповеданием веры Петр укорил Иисуса в том, что он собрался идти в Иерусалим, где ему угрожало распятие. Провинность Петра была столь велика, что Иисус упрекнул его, сказав: «Отойди от меня, сатана». За историей Матфея о возрастающей славе царства и возрастающем противлении ему следует наставление, глава 18, стихи с 1 по 35. Здесь Иисус говорит своим ученикам о разных предметах, но темой, объединяющей все эти наставления, является Божья семья. Перед лицом противодействия со стороны врагов Иисус учит своих учеников жить в Царстве Небесном, как дети Божьи. Он знал, что Царство еще не пришло на землю во всей полноте. Он знал также, что неотъемлемой частью жизни Божьих детей будет борьба против врагов и греха. Так, в главе 18, стихи 3 и 4, Иисус увещевает своих учеников жить в смирении, уподобившись малым детям. А в стихах с 5 по 14 он учит их заботиться о слабых, подобно тому, как Небесный Отец заботится о своих заблудших овцах. Послушайте слова Иисуса, глава 18, стихи 10 и 14. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих, чтобы погиб один из малых сих». Иисус развивает эту мысль в главе 18, стихи с 15 по 20, где Он учит Своих последователей обращаться друг с другом, как с членами Божьей семьи, даже когда грех подрывает их отношения. А в стихах с 21 по 35 Он велит прощать согрешившего брата, так же, как Небесный Отец прощает нас. Слава Божья возрастает в наши дни, потому что Бог продолжает совершать великие деяния, распространяя Свое Царство по всей земле. Но, как и во дни Иисуса, это означает, что и противление Небесному Отцу тоже растет. Благодарение Богу! Он наделяет нас драгоценными дарами, которые помогают нам в борьбе с трудностями и искушениями. В числе этих даров – стойкость и душевный мир, и даже непосредственное присутствие с нами Бога. Наша связь с Небесным Отцом – один из величайших даров. Бог заботится о нас и защищает нас. Он знает наши немощи и сострадает им. Он также окружает нас земной семьей, людьми, которые могут проповедовать нам и любить нас. Это Церковь, Божья семья, наши братья и сестры во Христе. Тема пятого большого раздела в Евангелии от Матфея – нынешняя вражда к Царству Небесному и его будущая победа. Этот раздел начинается в главе 19, стих 1, и продолжается до главы 25, стих 46. Тема пятого большого раздела в Евангелии от Матфея – нынешняя вражда к Царству Небесному и его будущая победа. Этот раздел начинается в главе 19, стих 1, и продолжается до главы 25, стих 46. В повествовании, посвященном существующей вражде к Царству и будущей победе, Матфей подчеркивает нарастающее сопротивление Царю Иисусу. Повествование продолжается от главы 19, стих 1, по главу 23, стих 3. Ранее Матфей отмечал возникновение напряженных отношений между Иисусом и иудейскими вождями. В этом разделе он сообщает, что неприязнь к Иисусу переросла в настоящую вражду. Стих 34. Что неприязнь к Иисусу переросла в настоящую вражду. Так фарисеи, желая заманить его в ловушку, стали задавать ему коварные вопросы. Примеры тому мы видим в главе 19, стихи с 3 по 8, в главе 21, стихи 15 и 23, и в главе 22, стихи с 15 по 40. Послушайте, что сказано у Матфея в главе 22, стих 15. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах». В то же время Иисус иногда бросает вызов иудейским вождям. Свидетельство тому – притчи о двух сыновьях, о злодеях-виноградарях и о брачном пире. Притчи о двух сыновьях, о злодеях-виноградарях и о брачном пире. С главы 21 стих 28 по главу 22 стих 15. Но этот конфликт не всегда ограничивается словесными выпадами. Порой он принимает гораздо более прямой и действенный характер. Вспомним эпизод, когда Иисус опрокидывает столпы меновщиков и выгоняет торговцев из храма. Глава 21, стихи с 12 по 16. Особенно резко звучат его обличения книжникам и фарисеям. В главе 23, стихи с 13 по 35. Столы меновщиков. Вот как обличает их Иисус в главе 23, стих 15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Разумеется, Иисус и иудейские вожди не единственные, о ком идет речь в этих главах. Враждебность религиозных деятелей усугублялась тем, что множество народа по-прежнему восторженно встречало Иисуса. И примером тому может служить триумфальный вход Христа в Иерусалим, описанный в главе 21 стихи с 1 по 11. На протяжении всего этого раздела Иисус побуждает своих учеников видеть перспективу этого противостояния. В главе 19 стихи с 27 по 30 он обещает, что придет день, и они воссядут рядом с ним во славе. Однако в главе 20 стихи с 17 по 19 он предупреждает, что эти славные времена наступят только после его смерти, сопряженной с великим страданием. Кроме того, Иисус утверждает, что его ученики достигнут славы, только прожив жизнь, полную смирения и страданий. Трижды, по разным случаям, он растолковывает им эту мысль. В главе 19, стих 30, Иисус говорит: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». Далее, в главе 20, стихе 16, он утверждает: «Так будут последние первыми, и первые последними», и повторяет в главе 20 стихи с 26 по 28. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поистине странным выглядело царство Иисуса. Последователи Его ожидали страдания, а самому царю израильскому предстояло принять смерть от руки народа Израилева. Победе предшествовало кажущееся поражение. Мы ознакомились с рассказом Матфея об усиливающейся вражде к Царству Небесному. Перейдем теперь к сопровождающему его наставлению. Эта часть раздела охватывает главу 24, стих 1, и далее до главы 25, стиха 46, и описывает будущую победу Царства Небесного. Ее часто называют «Елеонской речью», поскольку с ней Иисус обратился к своим ученикам на горе Елеонской. В Елеонской речи три основных части. В главе 24, стихи с 4 по 28, Иисус описывает муки рождения этого странного века, в котором Царство Небесное сошло на землю, но еще не явилось во всей полноте своей славы и силы. В главе 24, стихи с 29 по 31, он говорит о полноте Царства, предрекая день, когда Сын Человеческий грядет на облаках, и Царство Небесное явится во всей своей славе и силе. Далее, глава 24, стих 32. Далее, с главы 24, стих 32, по главу 25, стих 46, Иисус увещевает свой народ бодрствовать в ожидании Дня Славы, ибо никто не знает, когда Он наступит. Что касается того, когда Иисус вернется, то Он сам дал на этот вопрос вполне однозначный ответ. Он сказал, что «о дне том и часе никто не знает, во плоти и Ему самому не было ведомо, когда Он придет снова». И поэтому любые попытки делать какие-то вычисления – это просто непослушание Иисусу. Но это не значит, что мы не должны ожидать Его прихода и видеть указания на Его приближение. Цель новозаветного учения о втором пришествии Христа прежде всего в том, чтобы побудить нас к благоразумию, воодушевить нас, дать надежду, вдохновить к святости. Хотя мы не знаем, когда состоится второе пришествие Христа, мы должны быть к Нему готовы, чтобы желать Его и встретить Христа с радостью. Мы можем не сомневаться в реальности возвращения Христа. Мы можем быть уверены в том, что Он завершит начатое. И мы не должны предаваться бездействию. Как сказано в первой главе книги Деяний, «Что вы стоите и смотрите на небо? Будьте мне свидетелями, идите и благовествуйте». Пока Иисус не вернулся, мы должны исполнять Его великое поручение. Мы должны продолжать нести свою миссию, возвещение народам прихода Царя, который грядет. Мы должны призывать к покаянию и вере в Евангелие. Мы должны научать тех, кто вступает в Его Царство, исповедовав веру в Иисуса Христа, чтобы они возрастали в уподоблении Ему во славу Божью. Мы должны жить ради Божьей славы каждый момент своей жизни, будучи всегда готовы сказать со всей Церковью: «Эй, гряди, Господи Иисусе!» В пятом большом разделе Святого Евангелия Матфей сообщает, что иудейские начальники отвергали Иисуса и даже замышляли убить Его. Но Иисус пояснил, что никакие умыслы мира сего не воспрепятствуют будущей победе Царства. И Его правоту подтверждает сама история. Иудейские вожди добились казни Христа, но на протяжении столетий Его Царство продолжает расти, и однажды история покажет, что все предреченное Иисусом сбудется в точности. Он придет в силе и славе, чтобы утвердить свое царство во всей полноте и вознаградить свой народ наибольшими благословениями этого царства. Заключительное повествование Евангелия от Матфея охватывает главы с 26 стих 1 по 28 стих 20. Здесь описана кульминация служения Христа как царя Мессии, взятие его под стражу, распятие и воскресение. Рассматривая заключительную часть Евангелия от Матфея, мы сосредоточим внимание на трех темах, отражающих идею царства. Это темы конфликта, ученичества и победы. Начнем с темы конфликта. Царство, которое принес с собой Иисус, разительно отличалось от того, что по их представлениям должно было установиться с пришествием Мессии, и это обстоятельство ставило их в прямой конфликт с Иисусом и Его Царством. Как уже знаем, конфликт этот на протяжении Евангелия от Матфея усиливается, достигая кульминационной точки в заключительном повествовании. Так мы видим его в заговоре первосвященников и книжников против Иисуса. Глава 26, стихи 3 и 4. Во взятии Христа под стражу и судилище. Глава 26, стихи с 14 по 16. Стих 47. И стихи с 57 по 68. А также в их требовании распять Иисуса. Глава 27, стихи с 20 по 25. Наконец, наивысшей точки конфликт достигает, когда сам народ берет на себя ответственность за распятие Христа. Вот что сообщает Матфей в главе 27, стих 25. «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Как мы уже знаем, когда Иисус в мучениях умирает на кресте, иудеи издеваются над ним, высмеивая его за то, что он назвал себя мессианским царем Израиля. Как мы читаем в главе 27, стихи 41 и 42. «И первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». По иронии судьбы, иудеи восстали против Иисуса, считая его богохульником и самозваным претендентом на царский престол. На самом же деле, они отвергли того единственного царя, во власти которого было спасти их. Помимо темы конфликта, в заключительной части Евангелия от Матфея также поднимается тема ученичества, как один из важнейших аспектов царства. Матфей пишет о том, как трудно было следовать за страдающим Мессией. Он подчеркивает это, описывая несостоятельность учеников переломные моменты Христова служения. Иуда предает его в главе 26 стихи с 14 по 16 и с 47 по 50, после чего, раскаявшись в своем поступке, накладывает на себя руки. Глава 27 стихи с 3 по 10. Петр, Иаков и Иоанн не находят в себе сил бодрствовать вместе с учителем в Гефсиманском саду. Глава 26 стихи с 36 по 46. Затем Петр трижды отрекается от Иисуса, заявляя, что не знает его. Глава 26, стихи с 69 по 75. Наконец, все ученики покидают его в одиночестве. Глава 26, стих 56. Действительно, следовать за Христом часто очень трудно. Мы веруем в царя Мессию, который страдал и нас призвал терпеливо переносить страдания. Если мы верны ему, то тоже будем испытывать в жизни и трудности, и скорби, и искушения отпасть от Него. Царство Небесное еще не пришло во всей полноте. Вот почему в христианской жизни происходит много такого, чего в ней быть не должно. Рассмотрев темы конфликта и ученичества, мы готовы обратиться к теме победы Царства. Тема победы ярко отображена в воскресении Христа. Это было доказательство того, что Царь-Мессия победил не только всех врагов своего народа, но и самую смерть. Тема победы также видна в последних словах, которые произнес Иисус перед Вознесением. Слова эти записаны в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20. Их обычно называют «великим поручением». Это последнее наставление Господа ученикам, которым предстоит нести служение в отсутствие Христа. Отметим, что эти наставления начинаются с утверждения Иисуса о том, что Ему принадлежит вся власть в Царстве. Вот что провозглашает Иисус в главе 28, стих 18. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вся власть принадлежала царю-победителю. Евреи отвергли его, римляне распяли его на кресте, и те и другие насмехались над ним. Но могила не удержала его, и воскресение стало великой победой царя-мессии. Через него на землю пришло Царство Небесное. Именно в этом, согласно Матфею, и заключается благая весть. Иисус — единственный, кто вправе говорить о том, что обладает всей властью. Он — законный правитель Вселенной. И его власть — это власть созидающая, поскольку это сила и власть любви. Власть, руководимая любовью. Власть, направляемая любовью, власть, направляемая любовью. Суть в том, что любовь без власти и силы — это лишь приятное чувство, которое не в силах ничего изменить. Но сила и власть без любви только разрушает, ведет к ненависти и уничтожению. И лишь божественная любовь совмещает в себе власть и любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Один Он вправе заявлять о полноте Своей власти, поскольку Он единственный из людей на этой планете Земля, кто никогда не лгал, никогда не грешил, никогда не обманывал. Он единственный из людей вернулся к жизни после того, как был распят, мертв и погребен. Итак, Господь воскресший. Он явил новую эпоху в человеческой истории. Он несет народам надежду. Царство Божье действует могущественно. Вот почему благовестие и наставничество зиждутся на прочном основании. Великое поручение покоится на прочном фундаменте. И венчает его великое обещание. «Се, я с вами во все дни до скончания века». Итак, Иисус — Господь, Иисус — Царь. Иисус — Всевластный Владыка. И поэтому Его властью мы идем и благовествуем, и провозглашаем Его правление. Итак, Иисус — Господь, Иисус — Царь, Иисус — Всевластный Владыка. Теперь, когда нам известны предпосылки к Евангелию от Матфея, а также его структура и содержание, рассмотрим несколько главных тем, которым автор придает особое значение. В этой части урока мы обратим внимание на две главные темы, которые красной нитью проходят сквозь все Евангелие от Матфея. Это ветхозаветное преемство, Царство и Евангелие Христова, и народ Божий, для которого Иисус принес свое Царство. Начнем с той роли, которую играют для Матфея ветхозаветное преемство, Царство и Евангелие Христова. Евангелие от Матфея — это, по сути, удивительный рассказ о важности того, что Ветхий Завет предвосхищает приход Иисуса Христа. Иисус приходит, как Израиль во плоти. Он исходит в Египет. Он подвергается искушению в пустыне. Он восходит на гору и снова дает закон. Все эти картины нового Моисея, Израиля во плоти, проистекают из Ветхого Завета. Когда Израиль был призван, когда он был избран Богом, это не было привилегией, дающей права, а ответственностью, накладывающей обязанности явиться благословением для народов. Однако вследствие целой истории греха Израиль не смог стать тем, кем должен стать, ни для себя, ни для других народов. И вот приходит Иисус, Сын Божий, воплощенный Израиль, который становится тем, кем не смог стать Израиль. И это, а не просто определенные стихи в тексте, я полагаю, подчеркивает особый смысл ветхозаветного ожидания Иисуса. Вся история Израиля, избрание Израиля, несостоятельность Израиля указывают на приход Иисуса. Библейская история — это, прежде всего, рассказ о Боге, связывающем себя со своим народом нерушимыми узами любви. Это история верности Бога своему обетованию — пребывать вместе с народом и благословлять его. Вот почему Матфей говорит своим современникам, что они могут, как и прежде, верить древним обетованиям и не сомневаться в том, что в их дни Бог действует через Иисуса. Именно поэтому Матфей, отстаивая права и служение мессианского царя Иисуса Христа, с такой уверенностью опирается на Ветхий Завет. Мы вкратце рассмотрим 5 способов, с помощью которых Матфей показывает следование Царства Христа и Евангелия из Ветхого Завета. Это ветхозаветные цитаты и ссылки Матфея, его упор на Царстве Небесном, его описание Христа как Царя Мессии, конфликт Иисуса с неверующими иудейскими вождями и смирение и кротость Христа. Итак, начнем с ветхозаветных цитат и ссылок. Матфей цитирует Ветхий Завет намного чаще, чем другие евангелисты. Исследователи расходятся в определении точной цифры, но установлено, что цитаты из Ветхого Завета Матфей приводит не менее 40 раз и очень часто ссылается на него. Один из приемов, к которому нередко прибегает Матфей, это использование фразы «да сбудется реченное». С ее помощью Матфей проводит очевидные связи между Ветхим Заветом и событиями из жизни Иисуса. Вот что пишет Матфей в главе 8, стих 17. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Непосредственно перед этой цитатой из Ветхого Завета Матфей рассказывал о многих исцелениях, совершенных Иисусом. Однако он не хотел, чтобы его читатели видели в Иисусе только целителя. Они должны были знать, что Иисус исцелял людей во исполнение ветхозаветных обетований. И вот, что важно для Матфея, и, я бы сказал, должно быть важно для нас. Важно, что в Иисусе явилось Царство Божье, которого ожидали люди, на которые они возлагали свои надежды. Они ждали не столько Мессию, который исполнит каждое предсказание в деталях, они ожидали свободы, восстановления, освобождения, спасения. Ветхий Завет им говорил, что о приходе Божьего Царства возвестит особая личность, Мессия, и с его приходом начнется восстановление и спасение, и все благословения, обещанные в Ветхом Завете, изольются на них. Итак, апостолы в целом, и Матфей в частности, не сидели с текстом Писаний на коленях, в ком же исполнится его предсказание. Напротив, они увидели человека, учение которого, личность которого, дела которого и все, что его касалось, являли Божье Царство. Царство Божье действительно было в Иисусе. Он не просто объявил приход Царства, он явил это Царство. Царство. Итак, видя власть и дела Иисуса и слыша его учение, Матфей и апостолы обратились к Ветхому Завету, чтобы понять, как ветхозаветные пророчества применимы к Иисусу. И читая Ветхий Завет, исходя из опыта общения с Иисусом, они увидели, что Писания действительно говорят именно о нем. Итак, следует читать Ветхий Завет не с лупой ювелира. Нужно читать его ради встречи со Христом, с главным героем Евангелий, который пришел как свидетель и как воплощение Божьего Царства. Второй способ, помогающий Матфею подчеркнуть ветхозаветное преемство Христа, его акцент на Царстве Небесном. Во времена Ветхого Завета Бог обещал благословить свой народ, и благословление это должно было прийти через царственного сына Давидова. Матфей объявляет, что благословение Царства Божьего в Иисусе есть исполнение этих древних обетований. В Евангелии от Матфея людям, как правило, напоминает об этом сам Иисус. Он постоянно учит, что Бог верен своим ветхозаветным обетованиям. Поэтому Иисус и вправе говорить о своем царстве как о благой вести, хотя оно и сопряжено со страданиями, и в нем исполнились не все ветхозаветные пророчества. Иисус утверждает, что у его народа достаточно веры в Ветхий Завет, чтобы поверить, что он вернется, дабы завершить начатое, то есть исполнить все, что обещано Богом. Действительно, эта вера в ветхозаветный образ Царства Небесного есть то основание, опираясь на которое Иисус неустанно призывает своих последователей подчиняться Ветхому Завету и доверять Ему. На этом основании Он призывает их, как подданных Царства Божьего, ко взаимной любви и служению. Убежденность, что Бог неба и земли вершит суды всего человечества, и что Он верен своим обетованиям, должна во все времена, в том числе в наше время, укреплять веру Божьего народа в то, что во Христе сбываются Его обетования. Эти обетования побуждают нас верить, что придет день, когда Бог обновит весь мир, и Его праведность воцарится повсюду. Они должны давать нам силу и стойкость, пока мы ожидаем пришествия Царства Божьего во всей Его полноте. Вершит судьбы. Третий способ, с помощью которого Матфей подчеркивает ветхозаветное преемство Царства и Евангелия Христова, утверждение мысли о том, что Иисус и есть долгожданный Царь-Мессия. Мы уже упоминали об этом в начале урока, изучая родословие Христа. Об этом свидетельствует и тот факт, что Матфей гораздо чаще остальных евангелистов именует Иисуса сыном Давидовым. Он использует в отношении его и другие царские титулы, в том числе царь иудейский, царь Израилев, царь твой и просто царь. Кроме того, некоторые стихи, где Матфей величает Иисуса царскими титулами, не встречаются больше ни в одном из Евангелий. Так, в главе 2, стих 2, Матфей приводит вопрос одного из волхвов, где родившийся царь иудейский. Этого стиха нет больше ни в одном Евангелии, как нет и столь же настоятельного утверждения его мессианской царственности. Четвертый способ, используемый Матфеем, чтобы показать ветхозаветное преемство Христова Царства и Евангелия, это освящение конфликта между Иисусом и неверующими иудейскими вождями. Первые читатели Матфея могли решить, что противостояние Христа многим израильским вождям как раз и доказывает, что он не был Мессией. Дабы уберечь их от этого искушения, Матфей разъясняет, что вопреки неверию вождей, Бог исполняет во Христе свои обетования. Раз за разом Иисус развенчивает учение фарисеев и законоучителей. Он опровергает их взгляды на пост, глава 9 стихи с 14 по 17, на соблюдение дня субботнего, глава 12 стихи с 1 по 13, и на обычай омовения рук, глава 15 стихи с 1 по 20. Большая часть Нагорной проповеди, в особенности глава 5 стихи с 17 по 48, противопоставляет иудейское видение Божьего закона исполнению этого закона Иисусом. Иногда люди задаются вопросом, не утверждал ли Иисус что-то противоположное Ветхому Завету, когда в своей Нагорной проповеди говорил: «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам». Однако ясно, что Иисус возражал против того, как данный Богом закон был истолкован книжниками и учителями закона. И Иисус утверждает, что именно Он и никто другой может правильно толковать закон и применить его к современной ситуации. Когда Иисус в своей Нагорной проповеди говорит: «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам», Он не имеет в виду, что Он аннулирует Ветхий Завет. В действительности Он утверждает противоположное, что пришел не нарушить закон, но исполнить. При этом Он прибегает к той же технологии, какую использовали учителя закона, когда подчеркивали свою авторитетность. «Вот вы слышали, что говорит предание в лице таких-то толкователей, а я говорю следующее. Именно я полномочен разъяснять действительный смысл». И таким известным способом Иисус устанавливает свои полномочия. Он не отнимает закон, а подчеркивает, что теологический и христологический. Ветхозаветный закон надлежит толковать в связи с ним и его учением. Он не отменяет закон. Иисус не опровергал Ветхий Завет. Одна из тем, которую мы отмечаем в Евангелии от Матфея, это тема превосходства Иисуса над Моисеем. Иисус есть новый Моисей, и Он превосходит Моисея. Итак, ветхозаветное откровение дано через Моисея и есть Слово Божье. Но Иисус – полновластный толкователь Божьего закона. Многое из того, что мы читаем в Нагорной проповеди, есть верное истолкование слов Моисея. Иисус не отменял заповедь «не убий». Он просто объяснил, что убийство начинается с затаенного в сердце гнева. Вспомните, какими словами открывается этот раздел. Иисус говорит: «Не нарушить пришел я, но исполнить». И это означает, что Он пришел дать верное толкование закона. Я думаю, что Иисус поистине являет суть закона. Закон следует толковать в свете пришествия Христа, Его смерти и воскресения, и Его служения. Но при таком понимании закона Иисус не отменяет его, а исполняет. Я полагаю, здесь Иисус указывает, что в нем исполняется истинная суть закона. В Иисусе осуществились мессианские чаяния Ветхого Завета, но большинство иудеев не приняли его, так как их ожидания не вполне отвечали сказанному в Ветхом Завете. Их непонимание служит предостережением каждому, кто хочет следовать за Иисусом. Оно показывает, как легко наши собственные представления о деяниях Божьих могут исказить истинное положение вещей. Мы не должны ограничивать деятельность Бога искусственными рамками, но взамен этого мы должны предоставить Богу осуществлять наши надежды и чаяния. Пятый способ, с помощью которого Матфей подчеркивает ветхозаветное преемство Иисуса – описание Его смирения и кротости. Иудеи в дни Иисуса справедливо ожидали, что, согласно Ветхому Завету, Бог освободит свой народ, послав ему сильного воителя. Однако Матфей подчеркивает, что великое избавление, посланное от Бога, коренится в его нежном сострадании к своему народу. И эту мысль он выводит из Ветхого Завета. Так, в главе 11, стих 29, Иисус призывает всех труждающихся и обремененных такими словами: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Здесь Иисус цитирует пророка Иеремию, глава 6, стих 16, в доказательство того, что Мессия принесет покой своему народу. «Возьмите иго мое на себя». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Подобным же образом Матфей в своем Евангелии, глава 12, стихи с 15 по 21, говоря о милосердном целительном служении Христа, цитирует Исаию, глава 42, стихи с 1 по 4, чтобы пояснить деяния Христовы. Вот как он описывает Иисуса в главе 12, стихи 19 и 20. «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Иисус не суровый царь-воитель, который, как ожидали многие иудеи, поведет их сражение против Рима. Он кроток, смирен сердцем и сострадателен. Матфей, в согласии с Ветхим Заветом, рисует образ Иисуса как царя-завоевателя и авторитетного учителя Божьего народа. В то же время он подчеркивает, что Иисус был смиренным и сострадательным царем. Призыв следовать за Христом в нашей собственной жизни и служении побуждает нас возвещать истину с тем же состраданием к людям, пример которого подает Иисус. Матфей подчеркивает ветхозаветное преемство. Матфей подчеркивает ветхозаветное преемство, царство и Евангелие Христова разными путями. Одновременно он разъясняет, что в Иисусе давние чаяния еврейского народа исполнились особым образом, выходящим за пределы обычных ожиданий. Благая же весть Евангелия заключалась в том, что Иисус воистину осуществил эти ожидания. Матфей подчеркивает ветхозаветное преемство царства и Евангелия Христова разными путями. Одновременно он разъясняет, что в Иисусе давние чаяния еврейского народа исполнились особым образом, выходящим за пределы обычных ожиданий. Благая же весть Евангелия заключалась в том, что Иисус воистину осуществлял эти ожидания. Явился Царь, явились Его Царство и Закон. Все исполнилось с пришествием на землю Иисуса, а в Нем Царство Небесного. За пределы обычных ожиданий. Осуществил эти ожидания. Обратимся теперь к теме Божьего народа. Евангелие от Матфея, как и прочие библейские книги, под Божьим народом разумеет тех, кто принадлежит Богу, тех, кого Он считает своим достоянием и кем Он правит, как Царь. Такие люди не только состоят в непосредственных отношениях с Богом, но и тесно связаны с каждым, кто также принадлежит Ему. Тему о Божьем народе мы будем рассматривать в три этапа. Вначале скажем о том, что Матфей определяет Божий закон, Божий народ как церковь. Затем увидим, что он также называет этих людей Божьей семьей. И, наконец, поговорим о призвании, которое Божий народ получает от Иисуса. Начнем с мысли о том, что церковь есть Божий народ. Во времена Ветхого Завета Божьим народом был Израиль, но в Новом Завете Божьим народом называется церковь. Знакомое всем слово «церковь» — перевод греческого «экклесия», используемого у Матфея. В «Септуагинте», греческом переводе Ветхого Завета, словом «экклесия» переводилось древнееврейское «кахал», обычно означавшее «собрание» или «общину» израильского народа. Этот переход значения от «собрания Израилева» к христианской церкви показывает, что и для Иисуса, и для Матфея христианская церковь была преемницей израильского собрания. Рассмотрим употребление древнееврейского слова «кахал», то есть «собрание», в Ветхом Завете. Народ Израилев называется «собранием» в книгах Левит 16:33, Числа 16:47, Судей 22 и в Псалме 21 стих 23. Собрание Божьего народа в ветхозаветные времена имело столь великую важность, что этим именем, среди прочих, пророк Иоиль называет Израиль, предрекая восстановление Божьего народа последние дни. В книге пророка Иоиля, глава 2, стих 16, стих 16, сказано: «Соберите народ, созовите собрание». В древнееврейском оригинале этого стиха стоит слово «кахал», означающее «собрание». Но в греческом переводе, «септуагинте», мы видим слово «экклесия», то самое слово, которое в Новом Завете обычно означает «церковь». То же слово употребляет Иисус в Евангелии от Матфея, 16:18. «Я создам церковь мою». Здесь слова Иисуса перекликаются с пророчеством Иоиля. Он говорит о создании своей церкви, подразумевая «кахал», то есть свое мессианское собрание последних дней. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, что создаст церковь свою. Я думаю, что сначала нужно вспомнить, что в греческом оригинале Нового Завета словом «церковь» переведено слово «кахал». В Ветхом Завете этим термином обозначалось «собрание Божьего народа» — «кахал». Итак, новозаветная церковь — преемница, то есть продолжение ветхозаветного собрания верующих, собрание Божьего народа. Как мы знаем, События, описанные в главе 16 Евангелия от Матфея, происходили в период нарастающего противления Христу, провозглашавшему себя царем Мессией. И это противление было одной из причин, почему Иисус, ободряя своих учеников, ссылался на собрание Израиля. Он хотел, чтобы те поверили в его замысел создать свое мессианское собрание, то есть церковь. Из слов Иисуса было ясно, что церковь – его достояние. Она не принадлежала Петру, она не принадлежала Израилю. Это не было демократическое установление, собственниками которого являются его члены. Это была мессианская церковь. Утверждение, которое Матфей уже провозгласил во введении к своему Евангелию, приводя слова ангела, обращенные к Иосифу. Вот эти слова, записанные в главе 1, стих 21. «Наречешь имя ему Иисус, и он спасет людей своих от грехов их». Как явствует из этого стиха, ангел еще до рождения Иисуса объявил Иосифу, что дитя в чреве Марии – будущий Мессия, которому принадлежит весь Божий народ. Он – их царь, а они – его народ, ибо он спасет людей своих от грехов их. Когда Божий народ испытывает натиск со стороны безбожного мира, когда жизненные события угрожают подавить нас, когда тьма сгущается вокруг, становится почти осязаемой, тогда Иисус говорит: «Я создам церковь мою, я создам мое мессианское собрание». Иисус убеждает нас в том, что Он наш Царь, что Он защищает наши интересы и в конечном итоге обязательно спасет и благословит нас. В течение нашей жизни этого может не произойти, но это, несомненно, произойдет. В этом мы можем быть совершенно уверены. Как о народе Божьем, Матфей говорит о церкви. Как о народе Божьем, Матфей говорит о церкви и о семье Божьей. В Евангелии от Матфея используется язык родства. Такие слова, как «отец», «сын» и «брат» употребляются здесь более 150 раз при описании уз, соединяющих Божий народ с Богом и друг с другом. Из других евангелистов столь же часто используют семейный язык только Иоанн. Но при этом Иоанн обычно говорит об отношениях между Иисусом и его небесным Отцом. В отличие от Матфея, который таким образом определяет связь, существующую между Богом и его народом, Матфей говорит о семье Божьей. Таким образом, он в первую очередь подчеркивает ту заботу и защиту, которую Бог дает своим детям. Так, в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 4, Иисус говорит о заботливом отношении Бога к своему народу. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Те же слова повторяются снова в стихе 6 и далее в стихе 18. Таким образом, он доносит до читателя мысль о том, что Бог заботится о своих детях, ободряя их и давая им все необходимое. Наставляя своих учеников в молитве, Иисус предваряет свое наставление следующими словами. Глава 6, стих 8. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Мы можем быть уверены, что Бог благословит нас и услышит наши молитвы, ибо знаем, что Он – наш любящий Отец. И мы – не просто отдельные личности, ученики Иисуса. Мы – воплощение того нового творения, которое Иисус воссоздал, когда воскрес из мертвых и когда даровал нам, как новому храму, Святой Дух. Поэтому через нас Царство Божье являет себя в церкви, где люди находят милосердие и прощение, помощь в нужде, где они находят утешение в одиночестве. Итак, церковь, по сути, есть образ новых небес и новой земли. Образ, который предвещает будущее всего творения. Что означает для нас тот факт, что мы входим в Божью семью, что наш Отец – сам Бог? Нет ничего более воодушевляющего, чем сознание того, что Бог принял нас в свою семью. Замечательно быть прощенным. Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» говорит о великих Божьих дарах, говорит о великих Божьих дарах праведности и принятия в Божью семью. То, что Бог наш Отец, это вершина Божьих деяний в нашей жизни. Не просто нас простил судья, но Бог усыновил нас, и теперь Он наш Отец, и мы Его дети. Итак, мы – сонаследники Христу. То, что принадлежит Христу, то есть все, принадлежит и нам. Это наше наследие. Некогда мы были детьми гнева и наследовали Божий гнев. Теперь же мы сонаследники Христу, мы причастны Божьему существу и называемся братьями Христа. Потому что сыновство распространяется и на нас. Мы обменяли свои нечистые одежды неправедности на праведность Христа. Христа. При этом мы вошли в Божью семью, и это величайшее благословение, какое мы можем себе представить. В Евангелии от Матфея, глава 6, стихи с 25 по 34, Иисус, убеждая Божьих детей в том, что заботится о них, приводит два разных примера. Он говорит о птицах небесных и полевых лилиях, указывая, что Божьей заботой не обойдены и самые малые частицы творения. И если Бог так заботится о малом, то, тем более, Он позаботится о своем народе. Наш Небесный Отец даст нам и пищу, и одежду, и защиту. Иисус также подчеркивает Божью отеческую заботу и защиту, предупреждая своих учеников о великих трудностях, с которыми они встретятся в служении. Так, в главе 10, стихи с 17 по 20, он говорит о том, что их поведут в судилище и предадут в руки правителей. Но Дух Отца пребудет с ними. Он напоминает им, что в минуту опасности Отец защитит их. Послушайте слова ободрения, которые Иисус произносит в главе 10, стихи с 29 по 31. «Не две ли малые птицы продаются за осцарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». А быть христианином не всегда легко. Во многих странах верующие подвергаются преследованиям. И великая радость для них состоит в том, что они составляют часть тела, что они относятся к Божьему народу. Писание говорит нам, что Бог – наш Отец, как сказано в 8 главе послания к римлянам. Мы имеем великую привилегию взывать к Богу «Авва». Мы знаем, что Бог постоянно заботится о нас. Мы видим, как Бог любит своих детей. В том, что через Христа верующий входит в Божью семью, для него опора и ободрение. Теперь, когда мы знаем, что Божий народ есть Церковь и семья Божья, поговорим о призвании Божьего народа. Быть Церковью Божьей и частью Божьей семьи – великая привилегия, но наше призвание, как Божьего народа, сопряжено со столь же великими трудностями, опасностью и страданием. Ведь Иисус – наш страдающий Царь, Мессия, и мы, следуя за Ним, также испытываем страдания. Так, в Евангелии от Матфея, глава 10, стихи с 34 по 36, Иисус говорит, что, будучи призваны, мы должны готовиться к борьбе. Вот Его слова. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». В главе 16, стихи с 24 по 25, об этом сказано так. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Иисус знал, что Его народ будет отвержен, как бывал отвержен Он Сам.
Для нашего царя страдание – это путь к славе. Тоже можно сказать и о нас. Возможно, кому-то казалось, что, взойдя на крест, Иисус потерпел поражение. И когда его положили в гроб, многие посчитали его дело оконченным. Но они забыли об утрате третьего дня. Забыли, как он говорил, что если вы разрушите храм тела сего, то в три дня я воздвигну его. И поэтому, когда мы вспоминаем, как церковь отвергают, критикуют, злословят ее на каждом углу, мы осознаем, что та церковь, которую Иисус поставил благовествовать, та же церковь служит в мире и сегодня. Она прошла через столькие испытания и все же выстояла. Скажу больше. Евангелие Иисуса Христа, Слово, ставшее плотью, не смогли и не смогут уничтожить никогда. Мы принадлежим к Церкви, мы есть Церковь Его. И Он не позволит ни вратам ада, ни чему-либо другому остановить ее. Церковь выполняет Его задание – идти в мир и учить все народы. И как это радостно! И как это радостно – иметь уверенность в воскресении и в том, что Он сохранит свою Церковь. Они забыли об утре третьего дня. Многие посчитали Его дело конченным. Иисус обещает положить конец страданиям своего народа. Иисус обещает положить конец страданиям своего народа, избавить нас от тягот, дать покой нашим душам и благословить сверх всякой меры. Но не теперь. До тех пор, пока Он не вернется, чтобы обновить все сущее, наше призвание – идти по стопам своего страдающего царя. Иисус сказал, что пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. Но в этой жизни, даже после того, как мы принимаем Христа как своего Господа, мы продолжаем страдать, болеть и умирать. Мы продолжаем испытывать сожаление. Мы раздражаемся и огорчаемся. И ответ здесь частично в осознании того, что в определенном смысле жизни, жизнь с избытком и состоит в том, чтобы переживать все это со Христом. В своей жизни мы переживаем многое такое, чего не испытали бы, если бы не раздражались и не огорчались, если бы кроме радости не испытывали и горе. И важно еще и вот что. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мы к чему-то стремимся. И частично пребывание во Христе и заключается в том, чтобы стремиться к избытку, который дает Он. Когда-то Христос придет за Своей Церковью. Когда-то власть Христа над всем будет видима всем. И преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца. Когда-то больше не будет плача, потому что Бог отрет всякую слезу. А сейчас полнота жизни во Христе означает упование на Христа во всех радостях и горестях, которые имеют место в нашей жизни, которые происходят в этой жизни и в этом падшем мире, и стремление к тому, что, как мы знаем, будет. Жизнь с избытком в доверии Христу, доколе Он придет. Преклонится всякое колено. В ходе урока, посвященного Евангелию от Матфея, мы исследовали вопросы авторства этой книги, ее первоначальной аудитории и обстоятельств ее создания. Мы рассмотрели ее структуру и содержание, а также главные темы, ее ветхозаветное преемство и особое значение, которое имеет Божий народ. Евангелие от Матфея провозглашает весть о том, что ветхозаветные обещания Царства Небесного исполнились во Христе, нашем Царе Мессии, и в совершенном им подвиге. Благая весть состоит и в том, что Иисус установил и продолжает созидать Свое Царство для нас и через нас. Благая весть состоит и в том, что Иисус установил и продолжает созидать Свое Царство для нас и через нас. Но эта благая весть не всегда легка. Как мы видели, Матфей прямо предупреждает о том, что сопряжено с нашим призванием следовать за страдающим царем Мессией. И он говорит о благословениях Небесного Отца, благословениях, которые помогают нам с верой следовать за своим царем и стойко переносить свои страдания, пока не придет на землю Царство Небесное во всей своей славе. Okay, sequence 1. В 1919 году бельгийский король Альберт, который был любителем всего, связанного с локомотивами, путешествовал поездом по Соединенным Штатам. Он оделся в форму машиниста и миль 10 вел поезд сам. На ближайшей остановке собравшиеся приветствовать короля напрасно искали его глазами. Они ведь ожидали увидеть царственную особу, монарха, который был бы одет и вел бы себя соответствующим образом. Поэтому никому и в голову не могло прийти, что высокий человек во фланелевой куртке и железнодорожной фуражке и есть король Бельгии. В некотором смысле Евангелие от Матфея рассказывает историю, подобную этой. Это история о монархе Иисусе, царе иудейском. Однако в его дни многие не признавали Иисуса царем, ибо он выглядел не так, как ожидали люди, и вел себя не так, как подобало царственной особе. Это был совсем иной царь.
Скажи, что это глода, и что это вопрос
какой-то. Какой это вопрос?
Это черненькое там написано.
159А.
И вопрос там есть.
Q328. Ready, Chris? Glodo. Вопрос Q328. Иисус в Евангелии от Матфея говорит, что создаст церковь свою. Я думаю, стоит отметить, что слово «церковь» в греческом Новом Завете — это действительно греческий термин, передававший ветхозаветное понятие о собрании народа Божьего – кахал. Итак, новозаветная церковь есть преемница ветхозаветного собрания – собрания Божьего народа. Это в действительности греческий термин,